Слава Богу! Когда народ вместе собирается, он прославляет Господа. Аминь. И это наша радость, это наша честь, это наша возможность. Когда с утра мы просыпаемся, первое, что мы делаем, слава Тебе, Господи, за то, что я открыл глаза, за то, что я могу ходить, за то, что я могу жить и радоваться этой жизни. Сегодня, по милости Божией, в почти 200 странах мира существует ваше служение, служение, которое называется Ассоциация Гедеоны. Она состоит из добровольцев, братьев и сестер разных евангельско-протестантских церквей. И цель этой ассоциации одна единственная – это донести Евангелие людям, окружающим нас, через больницы, через гостиницы, через тюрьмы, через воинские формирования и через учебные заведения. И каждый раз мы задаем вопрос, на какие деньги печатаются эти Евангелия? Евангелия, которые имеют эмблему Ассоциации Гедеон, они печатаются на ваши пожертвования. И 100% ваших пожертвований идет на печатание Евангелий. А вся логистика и все, что с этим связано, она идет за счет членских взносов. Логичный вопрос. Нет людей, нет членских взносов, никто их не понесет, даже если вы их напечатали. Поэтому мы нуждаемся в братьях и сестрах, которые свободно от работы время могут взять Слово Божие и понести, и донести людям весь Евангелие. Кажется, все легко, но иногда люди служат, 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 а результатов не видят. Я вам хочу привести буквально несколько свидетельств, как Слово Божие изменило жизнь некоторых людей. В Америке есть человек, которого зовут Брэндон Блайер. И этот человек... Что-то уезжает. А, колесики. Слава Богу, Бог создал колесики. И этот человек, он учился в колледже в штате Нью-Джерси в то время, когда прозвучали взрывы, и два больших небоскреба в Нью-Йорке развалились в считанные минуты. И когда Брэндон после занятий в своем колледже вышел на улицу, он видит на большом экране, как великое творение человека рассыпалось у него на глазах. И первое, что у него появилось в сердце, появилась ярость, появилась злость. «Я пойду воевать с терроризмом». Благородно. Конечно, благородно. Пошел, уничтожил. Террористов нету. Но куда идти? Что делать? Решение принято, а что дальше? И он звонит своей маме. «Мама, я пойду воевать с терроризмом, потому что они уничтожили самые большие дома Америки». А мама спрашивает: «Брэндон, а ты этих террористов в глаза видел? Как они выглядят? Большие, маленькие, жирные, худые. Как они выглядят, эти террористы?» «Ну, они там, где-то». Она говорит: «Вначале определись, где эти террористы, потом пойдешь с ними воевать». «Мама, я решил, я иду на войну». Мама задает вопрос: «Ты хоть раз в руках оружие держал?» «Я не держал, но я выучусь, пойду в учебку, научусь всему». Мама спрашивает: «А в какие войска ты пойдешь?» «Я пойду в морпехи». «Почему?» «Потому что у морпехов самая красивая форма, и когда случается беда в стране, они на передней линии обороны». Ну, молодой, сильный, здоровый, умный, красивый, пошел воевать. Пошел учиться, чтобы стать наемником, пулеметчиком, чтобы защищать интересы свободных людей. Очень интересно защищать людей, когда люди не знают, от кого их надо защищать. Он учился в учебке, и их инструктор постоянно говорил: «Ребята, у вас есть возможность отказаться от этой миссии, потому что по статистике почти никто не возвращается живым с боевых операций. У вас есть шанс отказаться, потому что в лучшем случае вы вернетесь домой инвалидами, а может быть, вас вернут по кусочкам и здесь похоронят. И Брэндон сказал себе: «Меня это не касается, потому что я иду воевать за правду, и ни одна пуля меня не коснется». После учебки их выкинули на один из островов Тихого океана, где они попали в такую мясорубку, где они вообще не понимали, в кого надо стрелять и от кого прятаться, потому что в этих частях нет ни военной базы, ни какой-то большой техники. Они должны выживать перед врагами и стараться остаться живыми. Через какое-то время приказ, начинается война в Ираке, и они едут воевать, защищать от терроризма Америку на территории Ирака. Благородно, Ирак далеко, Америка еще дальше, и они, спецназовцы, едут воевать. Когда команда Брэндона садилась в самолет, там стоял какой-то пожилой мужчина с тросточкой, с пачкой каких-то книжечек в камуфляжной обложке. И когда Брэндон подошел к этому человеку, он говорит: «Молодой человек, я хочу подарить вам Слово Божие». И Брэндон гордо заявил: «Мне оно не надо. Я молодой, сильный, я иду воевать. Мне Бог не нужен». Человек был достаточно мудрый, он сказал: «Тебе он сейчас не нужен. Что ты знаешь, что тебя ждет завтра? Что ты думаешь, если ты получишь пулю и вообще ничего не сможешь сделать? Что будет с тобой, с твоей душой, с твоей вечностью, если ты не примешь Иисуса Христа?» Брэндон подумал, покрутил книжку. Тут написано: когда будет вам плохо, когда вы страшитесь, разные ситуации жизни. И он сказал себе: «Возьму на удачу». Взял эту книжечку, положил в свою униформу и поехал воевать. Вся война началась с того, что их выкинули в пустыне, где нет ни камней, ни деревьев. Они должны были зарываться в песок и воевать с терроризмом. Война с терроризмом для него быстро кончилась, потому что он получил пулю от снайпера в свою грудную клетку. И когда он упал и лежал на земле, вернее, на песке, он смотрел на небо и сказал: «Боже, я не готов умирать, я еще так мало сделал в своей жизни». И мысль появилась: сейчас время взывать к Богу, потому что кроме Бога никакой спецназ тебе не поможет. Он начал кричать Богу, потерял сознание. Через какое-то время он оказался в военном госпитале. Военный госпиталь – это четыре палочки, между которыми натянут брезент, чтобы раненый не умер от жары в пустыне, потому что там ничего вокруг нету. Через какое-то время он начал выздоравливать, и он вспомнил, что была книжка, которую он получил, уходя из Америки в Ирак. И он открывает псалтырь и читает, где Давид взывает Господу: «Ты вытащил меня из рва погибели и поставил на твердое основание». И Брэндон начинает молиться Господу: «Господи, если ты есть, избавь меня из этого рва греха, чтобы я имел шанс встать своими ногами на твердую почву». Бог начал делать чудо в жизни Брэндона. Брэндон начал поправляться, и через какое-то время к нему приезжает один из его хороших друзей по Америке, тоже спецназовец, который привез арбуз. Радуются: «Все классно, все хорошо, у нас есть арбуз, и нам ничего не надо». Но через неделю его друга снайперская пуля тоже уничтожила. И Брэндон попал опять в депрессию. «Зачем я живу? Я живу, чтобы воевать с терроризмом, которого я не вижу и не знаю. Я живу для того, чтобы какой-то партии, которая воюет с другой партией, помогать своим оружием, своими знаниями.
Не хочу я такой жизни. Господи, если Ты выведешь меня, я буду до конца своей жизни служить Себе и буду делать все, что Ты хочешь, чтобы я делал. Через какое-то время его комиссовали, отправляют обратно в Америку. И когда он получал награду за храбрость, Purple Heart, то есть пурпурное сердце, наивысшая награда в армии за храбрость, он сказал: «Родина наградила меня орденом за отвагу, но Иисус Христос нашел меня, когда я был в пустыне, когда я был один, когда у меня не было никаких шансов, чтобы вывести оттуда, но Господь спас меня. И сегодня я хочу служить Господу, говорить людям о Господе Иисусе Христе». Через какое-то время он стал евангелистом, проповедовать в горячих точках планеты, где идут военные действия, проповедовать живого Иисуса Христа, Слово Божие. И сегодня Брэннон благодарит вас, Церковь, за то, что вы позволили ему иметь личный Новый Завет, потому что вы молились, вы собирали финансы, вы послали это Евангелие туда, в Ирак, этим спецназовцам, чтобы у них был шанс примириться с Господом. Второе свидетельство, которое мне оно очень коснулось, может быть, вы его уже слышали, может, нет, это свидетельство Сэнди. Сэнди... Женщина эта, она родилась в Южной Калифорнии. Вся ее семья были по-русски ведьмами, занимались сатанизмом. И каждый раз Сэнди говорили: когда вы вырастете, и ваша бабушка умрет, так как у них мама уже раньше умерла, они говорили ей: Сэнди, ты должна готовиться, чтобы стать руководителем этой сатанинской организации. На что Сэнди сказала: я не планирую. И ей сказали: не переживай, твоя сестра по старшинству, она должна стать преемницей этого служения. С 9 лет Сэнди подсадили на наркотики, чтобы она выполняла функции лидера этой организации, потому что на здоровую голову никто сатане не служит. Через какое-то время сестра должна была встать руководителем этой секты, и она отказалась, ее отправили в сумасшедший дом. И с 15 до 18 лет ее сестра сидела в сумасшедшем доме за то, что она отказывалась выполнять требования этой организации. Сэнди боялась, что ее постигнет та же самая участь. В 17 лет она убегает из родительского дома, едет в штат Вашингтон, в город Сиэтл, для того, чтобы избавиться от преследования своего отца. Потому что по преемственности все идет через женщин. Вначале бабушка, потом мама, которая умерла, когда были маленький возраст у Сэнди. Она должна была подготовить себе замену. Но у отца были хорошие агенты. Они всегда находили Сэнди, садили опять на наркотики и отправляли домой. Сэнди пыталась освободиться от этого влияния. Она решила устроиться на работу. Работа состояла в том, что она продавала наркотики и продавала свое тело. Но ее опять нашли. Ее нашли, и она решила поменять свою фамилию, имя, выйти замуж и опять убежать. Через какое-то время ее муж говорит: слушай, а что у тебя за синяки, что у тебя за руки? Почему ты постоянно какая-то исколота? Когда он понял, что его жена наркоманка, он подал на развод и ушел вместе с ее ребенком. Проходит время, родители, отец опять ее поймал, опять привезли обратно. И через какое-то время этот круг опять пошел по новой. Сэнди опять выходит замуж, убегает в другой штат, и там у нее рождается девочка от сутенера. И тот говорит: я заказывал мальчика, а ты родила мне девочку. Мне не нужна ни эта девочка, ни ты. И он ее бросил. жизнь кончилась, никакого будущего, ничего хорошего, и Сэнди отправляется на свои машины на периметр своего города, чтобы там перерезать себе вены. Все спланировано, все классно. И когда она искала рукой бритву, которую она приготовила, она нащупывает маленькую книжечку, которая называется «Новый Завет и Псалтырь». Она не знала, как она туда попала. Она не знала вообще, каким образом эта книга имеет хоть какую-то связь с машиной, на которой продавали наркотики. Но кто-то ее закинул, как-то она там оказалась, и Сэнди начинает читать Слово Божие. И она поняла, что жизнь ее не кончается тем, если она перережет вены. Она понимала, начала понимать, что есть вечность, и в зависимости от ее решения сейчас она будет иметь результат или с Иисусом Христом, или будет вечно гореть в аду. Все просто, понятно, и Сэнди делает правильное решение. Читая Слово Божие у себя в этой машине, она начинает читать молитву грешника. В гедеоновских изданиях там есть на последней страничке 4 духовных закона и как обратиться к Господу, как пример. Она молилась, она приехала домой, укладывая свою дочку спать. В это время уже бабушка умерла. Заходит к себе в комнату и видит, что какая-то черная тварь садится ей на кровать. И жуткий голос говорит ей: «Сэнди, твоя бабушка умерла, теперь ты должна быть главной». И Сэнди испугалась. Она поняла, что эта тварь, это есть та нечисть, называйте ее как хотите, которая хочет ее уничтожить, несмотря на то, что она обратилась к Господу. Она начала молиться молитвой грешника 20, 22, 23, 25 раз, и в конце концов эта нечисть ушла. И через какое-то время она слышит голос, который зовет ее из спальни: «Мама, мама, помоги, они меня кусают!» Сэнди хватает Евангелие и бежит к своей дочери. Дочка во сне, она сражается с какой-то нечистью, и наглядно она видит, как появляются укусы на ее руках. И она поняла, что та нечисть, которая ушла от нее, сейчас атакует ее 3-летнюю дочку. И Сэнди обнимает свою дочку, призывает имя Иисуса Христа, читает опять ту же самую молитву грешника, один, еще раз, до тех пор, пока эта нечисть их не оставила. И она поняла, что сама она справиться не может. На следующий день она звонит своему бывшему тестю, который был христианином, рассказывает ситуацию, в которой она оказалась, и тут говорит: «Сэнди, ты сама не справишься. Тебе нужна церковь, тебе нужна семья Божия, которая будет молиться и стоять в проломе перед Богом за твою жизнь, за твоего ребенка. Тебе нужна семья Божия. Я высылаю тебе билеты, приезжайте срочно к нам». Она приехала в тот город, где ее был бывший тесть, и она начала свою жизнь по новой. Прошло время, она встретилась с мужчиной, который в прошлом был законченный наркоман, бандит, но которого Господь освободил от зависимости греха своим словом через обращение к Иисусу Христу. И он предложил ей стать его женой. Они стали служителями церкви. Сэнди стала лидером прославления. Сэнди стала евангелисткой, которая ездит по всей Америке и рассказывает о том, как Слово Божье изменило ее жизнь. И она благодарит вас, детей Божьих: «Спасибо за то Евангелие, которое оказалось у меня в машине». Потому что иногда нам кажется, что ничего не происходит, все плохо, все черное, но у Господа есть всегда возможность дать вам второй шанс. И последнее короткое свидетельство – это с Украины, город Изюм. Сестра Алена рассказывала о том, что в церкви есть один брат гедеоновец, и он дарил Евангелие с другими братьями в поезде. И как-то брат выходит, чтобы дарить Евангелие, и внутри журчит червячок. А зачем ты это делаешь? Да кому это надо? Вы разбрасываете эти книги, а никто не кается и никому до этого дела нет. И вот с такими мыслями, зачем я это делаю, он подходит к одному из пассажиров, протягивает ему Слово Божие. Тот выхватывает, говорит, мне это не надо, открывает окно и вышвыривает на улицу. В это время другой человек шел, чтобы закончить жизнь самоубийством. Его жизнь настолько достала, что единственный вариант – это было покончить с самоубийством и начать жизнь на том свете, как мы говорим, в аду. И когда он подходил к этому вагону, какая-то вещь бабахнула ему по голове, он поднимает Новый Завет и Псалтырь. Наверное, рано еще умирать, потому что я этой книги ни разу не читал. Проходит какое-то время, несколько месяцев спустя пастор церкви готовит новых братьев, сестер к крещению и спрашивает, у кого есть какие свидетельства, как вы пришли к Господу? И один говорит, я шел, чтобы закончить жизнь самоубийством. Но случилось чудо, я получил по башке, и какая-то книга попала в мои руки, и я начал ее читать. Сегодня я здесь, в церкви. Через какое-то время другой человек встает, говорит, я был немножко под алкогольным опьянением, и в тот момент, когда мне было абсолютно все равно, что эти книгоноши там делают, я на них разозлился, выкинул в окно, и теперь я понимаю, что не зря. Я, говорит, уверовал, сегодня я в церкви. Через какое-то время брат встает и говорит, я хочу исповедоваться. Я не верил в это служение, потому что я не видел результата. Я понимал, что где-то там у кого-то оно есть, а у нас его нету. И Бог открыл мне не одного, а целых двух, как результат того, что семя Божие сеялось. Поэтому, если у вас будут вопросы, если у вас будет желание присоединиться к этому служению или молитвами, или финансами, или личным участием, у нас есть братья, брат Ричардас, брат Дангис с Намедой. У вас в Вильнюсе очень хороший отряд, и братья дарят сестрами достаточно количества Евангелий. Поэтому пускай Бог благословит вас и укрепит, чтобы вы не сомневались, что Слово Божие – живо и действенно. Аминь.
Mes išklausime, kaip Dievas per savo žodį keičia žmonių gyvenimus. Mano žmona, čia iš jūsų bažnyčios, jinai įtikėjo irgi per Gedijono šventą raštą, va kaip rodė brolis. O aš vis atnešė namo. Namie buvo sunki padėtis, alkoholis, visi šitas nuodėmės, kankino. Ir žinot, kažkas tai uošvį padovanojo, traukinį, bet jis pats neskaitė, atnešė namo ir padėjo. Mano žmona, tada dar nebuvo, pradėjo skaityti, žinot, ir viešpas pradėjo liesti. Jis vaikščiojo katalikų bažnyčią. Kažką girdėjo, kažkaip norėjo tarnauti, bet tos ramybės nebuvo. Pradėjo skaityti šventą raštą, pajautė ramybę. Viešpats patočinai ją atvedė. Ir jinai, žinote, bet kada jinai įtikėjo, prasidėjo ganienė, kaip čia bus lietuviškai, persikeimai. Šeima sako, nevažiu. Bet viešpats jau per žodį prilėtė. Ir jinai išsigando. Žinote, ir naktį viešpasiai tokį pastiprinimą, sapną davė. Mato, kad gyvatė prie namo šliaužio, pamatė mano žmoną, išsigando ir pabėgo. Jis suprato, tai ženklas. Vaikščiok toliau į bažnyčią ir nieko nebijok. Nes visi šitie giminės sako, kur tu jau sėkta nuėjai. Sako, ne, aš vyrus patirė, ai, sėkta, mes tave tuoj atkalbėsim. Ir kaip Dievas jie sustiprino per sapną, jinai drąsiai varėjo, visi nusiramino. Ta baimė dingo, atsirado pas uošvys kažkokį įsigandęs pasidarė, jis toks mušeika buvo, jis ten kaimas jau bijojo, bet baimė atsirado. Viešpats atvėrė jai kelią. Tai čia mano žmona irgi per šitą knygą. Mano kelias, jeigu apie save pasakot, buvo, žinot, aš svajojau apie gyvenimą, nes aš jo neturėjau. Gyvenimas mano prasidėdavo prie kiosko, alkoholis, po to paeit negalim viens kitą pagirdom, kad vaikščiot galėtume šiek tiek. Ten irgi savo ganytojas yra, atrodo ir pinigų nėra, o gėrimo visada. Dėl kad pražudyti sielą, jisai duoda tą laikiną, pasi, kaip sakant, pachmelkos. Ir vieną dieną aš atsimenu, jau pasikelti nuo lovos negaliu, žiūriu iš 9 aukšto, iš Pritono, ten yra Saločių ežeras, iš Karoliniškių, tas miškelis, tada nebuvo dar Pilaitės, ar tik pradėjo statytis. Ir žiūriu, žmonės eina ilsėtis, eina į gamtą, o aš atsistoti paeit negaliu. Ir man tokios mintys, Dieve, tai kas čia? Neaugi dėl... Močiutė man irgi buvo įtikėjus. Jinai jau buvo tikinti ir meldėsi už mane. Žinot, vat, močiučių maldos, tėvų maldos, jos turi veikimą. Atsakymą gauna. Ir aš prisiminiau močiutę, kad sakė, kad nu, yra viešpats, kuris tik tau jis ir padės. Mano mintis sukosi gal į anoniminius alkoholikus eiti, dar kažkur. Nu, negaliu išlyšti. Ir žinot, aš vienu momentu atsiminiau, sakau, Dieve, jeigu tu mane išlaisvinsi, aš tarnausiu tau. Neužilgo, pat aš papuoliau į bažnyčią, pradėjau šventą raštą skaityti ir pirmą kartą gyvenime pajaučiau ramybę irgi, kaip mano žmona. Kas čia, tokio neturėjau. Ramybė kokia? Laikina. Mes tokia, vat, kol neužpilsi, sakant, kad viskas pražįstų, o čia našta nukryta. Ramybė gavo, kas čia tokia? Atėjau namo, džiaugsmingas, dar pamaldojau čia kit, po kelių dienų, sakysim taip. Pradėjau melstis ir krikštą šventosios dvasios gavau. Kitom kalbom pradėjau kalbėti. Džiaugsmas ir tokia ramybė atėjo, šlovinimas Dievo. Bet aš nepastebėjau, mama mano įbėga kambarį, sūnus išprotėjo. Sakau, ne. Į protą, sakau, atėjo. Žinot, nu, tas pažadas, aišku, kad tarnausiu kažkaip biškiai apsimiršo, kaip mes šiandien girdėjom, brolis pasakoja, kartais mes jau pradedam kažko kito, ne Dievo namų statyti. Atėjo vėl sunkus momentas ir aš vėl prisiminiau, Dieve, aš davinėjau tau pažadą tarnauti tau. Ir vėl ateina ramybė, vėl susitaikymas. Ir neužilgo Gedeono broilyje čia, gan senai, pakvietė į Alytų, ten mokyklos, tūkstančiai vaikų, ten didelės mokyklos, nešioti šventą raštą. Aš nebuvau Gedeonas. Man tik tai sakau, Dieve, duok kokį darbą. Nešiosiu dėžes. Žinot, pradėjom nuo tų mokyklų, ten paliūdėjom, kiekvienas ateinam, ne taip salduodam, bet pasakom, kad viešpats gali tik taip ir žodį keisti, čia yra instrukcija gyvenimo, visokius pavyzdžius pridinėjom. Žinot, ir Dievas davė tokią tarnystę. Po to kalėjimai prasidėjo, ligoninės, kol nebuvo pandemijos. Ir aš dėkingas Dievui, kad per šitą šventą raštą, netgi mano pažiūros pakeitė. Žinot, kad aš papuoliau, aš buvau labai lietuvis, nacionalistas buvau toksai, tai rusų aš nelabai mėgau. Jaunystėje mes paauglystėje konfliktaudavom pastoviai ten. Žinot, aš galvoju, va, papuoliau į rusų bažnyčią, galvoju, ne, aš turiu lietuviškoje būti kažkur. Bet ateinu vėl pas savę susirinkimą ir vėl ramybę. Sakau, ne, čia ir liksiu. Tai va, netgi mano pažiūros pakeitė. Jau nėra nei žydo, nei ruso, nei lietuvio, nei totorio, pats tai totorio. Žinot, keičia prioritetas visi broliai ir seserys. sutaikymas to. Iš galvos išėjo visi tie konfliktai su rusais tais laikais. Viešpas žodis tik per Dievą. Vat šiais laikais, žinot, jisai antidepresantas yra. Vat jeigu ryte žmogus paskaitys, pavalgys to antidepresanto, pasimels, visai dienai turės jėgų gyventi. Ir kaip koks gyvenimas sukaupu. Viešpas ne tik tai tau duoda jau dvasiškai, bet ir sutvarko tavo gyvenimą. Ir duona kasdienį negauni. Ir dar prie duonos. Ir matai grožį, ir kalnus matai, to, ko aš anksčiau negalėjau. Važinėjai ir užsienį, ir dar kažkur tai. Ir dėkuoju Viešpatį. Va šitas žodis. Ir vėl, kaip brolis sakė, va, per tą Gedioną, nu, nebūtinai gedioniškas, bet žodis keičia žmonės. Paskutinį kartą Lytui buvom, irgi dalinau. Žinot, ir taip įprastai paliūdijom, išdalinom. Patys nuteistėjai salėje sako, mes norim atgailos maldą. A, prisiminiau. Irgi liečia. Žodis keičia gyvenimus. Ir tam žodžiui reikia dalinti, reikia tų savanorių. Žinote, jeigu jūs dirbsite Dievo karalystėje, aš girdėjau 80% čia bažnyčiai, ačiū Dievui, kad tiek daug, kažką daro. Vienas maldininkas, ten daug yra visokių dovanų. Bet palaiminti, jeigu būsit sėjėjai. Viešpas jūs palaimins. Bus kova, aišku, ne be to. Bet žinokit, jėga, ramybė, džiaugsmas, nereikės galvoti, kaip čia, kur čia nusiraminti. Tu dirbi Dievo darbą. Ir tu jau čia gauni džiaugsmą, teisumą, džiaugsmą, ramybę šventojo dvasio. Te palaiminamus, Viešpas. Amin.